Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Скончался известный политик и экономист Егор Гайдар. Какое значение в новейшей истории России сыграла его программа реформ? Генеральный секретарь НАТО на переговорах в Москве. В какой степени восстановлено доверие между Россией и Североатлантическим альянсом? Украинская армия планирует отказаться от прусского строевого шага. Далеко ли ушла армия независимой республики от советских традиций? Такие вопросы поставила перед нами среда, 16 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Скончался известный российский экономист Егор Гайдар. Ему было 53 года. Гайдар умер в среду утром в своем доме в Подмосковье. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб. Егор Гайдар – один из инициаторов российских экономических и политических реформ начала 90-х годов, автор так называемой «шоковой терапии». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Егор Гайдар родился в 1956 году. Его отец – военный корреспондент газеты «Правда», контр-адмирал Тимур Гайдар. Оба деда – известные писатели Аркадий Гайдар и Павел Бажов. Егор Гайдар окончил экономический факультет Московского госуниверситета. Вместе с молодыми экономистами Анатолием Чубайсом и Петром Авиным изучал возможности экономических преобразований в СССР. После августовского путча ГКЧП 91 года вышел из КПСС и присоединился к защитникам Белого дома. В начале 90-х занимал высокие посты в правительстве России, в том числе был исполняющим обязанности главы Кабинета министров. Был одним из инициаторов экономических реформ в России. Под его руководством осуществлена либерализация розничных цен и начат процесс приватизации. Либерализация цен привела к всплеску инфляции, и многие россияне потеряли свои сбережения. В то же время российская экономика начала развиваться по законам рынка. Егор Гайдар руководил партией «Демократический выбор России», был сопредседателем Союза правых сил. В последние годы был директором Института экономики переходного периода. Егора Гайдара вспоминает академик Российской академии наук Юрий Рыжов.
Совершенно неординарная фигура на российском политическом небосклоне конца прошлого века. Несмотря на то, что он, казалось бы, так прожил всю жизнь в семье, в которой двое были писатели, он изучал экономику. Причем изучал экономику не по стандартам советской экономической так называемой науки. Он понял ее гораздо глубже. И еще более неожиданно было то, как решительно, согласившись возглавить правительство, провел те шаги, за которые сейчас многие его и Чубайса проклинают. Но я абсолютно согласен с ним, что в тот период только так можно было спасти страну от голода и хаоса. Это был решительный, смелый поступок. И при всей мягкости внешней Егора Тимуровича трудно было ожидать, что он это сделает. Он это сделал.
О Егоре Гайдаре говорит публицист Леонид Радзиховский.
Гайдар, насколько я его понимаю, был прежде всего очень русским человеком. В общем, русских людей в России довольно мало. Я имею в виду, естественно, не этническое происхождение, а людей, которые чувствуют себя вот такой действительно неотделимой частью этой страны, ее истории, которые за это дело реально переживают. Не болтают, не воруют, не пользуются, а реально переживают. Вот то, что Гайдар, в общем, здоровый мужик, умер в 53 года, это результат этого дикого внутреннего перенапряжения. У отставного политика, который, в общем, абсолютно ни за что не отвечает, имеет свой институт, прекрасные условия жизни, сиди, пиши книжки, пиши мемуары, горе не знай. Откуда такой стресс? Откуда это напряжение? Он себя от этой страны физически отделить не мог.
Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман.
Сказать, что я потрясен, ничего не сказать. Мне очень повезло, я с самого начала 90-х с его правительства я знал его достаточно хорошо. Это был совершенно фантастический человек, но кроме того, что это был великий человек, был великий ученый, великий государственный деятель, он способен был принимать решения, которые не мог на себя взять никто. Все годы после его правительства уже до самого последнего дня он обладал очень большим влиянием и интеллектуальным, и моральным. Очень мало кто знает, какой харизматической личностью был Гайдар, каким непререкаемым авторитетом.
Директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева вспоминает, что несколько лет назад Егора Гайдара, как предполагают его близкие, пытались отравить в Ирландии.
Егор Тимович был очень странное отравление в Ирландии. И оно было настолько серьезным и настолько опасным, что мы как-то посчитали, и врачи вместе с нами, что, наверное, 24 ноября нужно считать его вторым днем рождения. Его уход – это невероятная потеря, потому что если уже уходят такие люди в таком возрасте, то на что вообще всем нам надеяться, не знаю.
О кончине Егора Гайдара сожалеет член политсовета партии «Яблоко» Виктор Шейнис.
Смерть Егора Гайдара – колоссальная потеря для нашей страны, для нашей науки, для нашего общества. Сознает оно это сейчас или нет? Мало кто из политиков демократической волны рубежа 80-х-90-х годов вызывал столько критики, столько наветов. Мне посчастливилось тогда тесно общаться и сотрудничать с ним. И теперь у гроба этого выдающегося человека, ученого, государственного деятеля, надо сказать, как бы ни относиться к реформам Гайдара, он имел мужество стать у руля, когда страна оказалась у грани катастрофы. По делам и книгам Гайдара люди будут учиться, узнавать историю нашей страны и мира, извлекать уроки, гражданские и человеческие.
Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Многие из соратников и знакомых Егора Гайдара и его ранний взлет, политический, экономический, его раннюю кончину считают символическими. Об этом корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Близкий соратник Егора Гайдара Ирина Хакамада видит что-то символическое в том, что из жизни уходят именно реформаторы первой волны.
Вслед за Ельциным уходит человек команды, которая смогла в 90-х годах, несмотря на весь трагизм, развернуть Россию в позитив, в будущее. Россия не хотела идти в будущее. Она сопротивлялась всеми институтами, менталитетом элиты и народа. И продолжает сопротивляться, поэтому скатывается обратно. И в таких условиях, будучи ученым, взять на себя всю ответственность – это большой подвиг.
Бывшему премьер-министру, лидеру Народно-демократического союза Михаилу Касьянову, довелось поработать с Егором Гайдаром в российском правительстве.
Прежде всего, я думаю, что нет сомнений в том, что Егор Гайдар внес неоценимый вклад в становление нашего нового государства – нашей Российской Федерации. И, конечно, видение, которое он имел в тот период времени, период трансформации тоталитарного Советского Союза в строительство новой демократической России, эти видения очень были ценны и до сих пор они не полностью еще воплощены в жизнь. В тот период времени я работал в Министерстве экономики и помню, когда у исполняющего обязанности премьер-министра собирались вечером министры и в том числе людей такого ранга, как я, на уровне начальников отделов для решения текущих оперативных задач, как накормить людей. Например. Но хочу сказать, что когда я правительство возглавлял, то в этот период времени, конечно, при формировании пакета тех реформ, которые наше правительство проводило, опыт и непосредственное участие Егора Гайдара не присутствовали постоянно.
Однопартийцем Егора Гайдара в свое время был бывший губернатор Самарской области, член Совета Федерации Константин Титов.
От нас ушел выдающийся человек, выдающийся государственный деятель. Он ни на что не претендовал, но если почитать его последние работы, то четко просматривается даже период, когда наступит кризис, я не говорю про мировой, у нас в России. Поэтому мне думается, что мало внимания уделялось его трудам, его работам и выводам. Мне кажется, это наша ошибка.
О масштабе личности Егора Гайдара в интервью «Радио Свобода» говорил известный телеведущий Владимир Познер.
Для меня это символ всего передового, того, что пока еще не осуществилось в России. Это был человек поразительного мужества на самом деле, твердости, принципиальности, ну и, конечно же, ума. Я не знаю, когда Россия воздаст ему должное и оценит все то, что он сделал, но я не сомневаюсь, что это произойдет.
Журналист и редактор Михаил Бергер знал Егора Гайдара на протяжении многих лет.
Мы познакомились, когда он еще работал в газете «Правда», я в «Известиях», были коллегами. Конечно, главное его дело – это начало новой российской экономики и новой российской жизни. Гайдар – один из самых блестящих аналитиков и экспертов, человек, который глубоко и по-настоящему чувствовал взаимосвязь экономических процессов и в национальном российском. российском масштабе и в мировом.
Егор Гайдар резко выступил против войны в Чечне. Рассказывает его коллега по фракции «Выбор России» в Государственной Думе, правозащитник Юлий Рыбаков.
Егор Тимонович, как, увы, немногие хорошо понимал, что война в Чечне – это не только трагедия чеченского и российского народа. Он понимал, что война в Чечне – это тот затяжной катастрофический процесс, который остановит развитие демократических институтов России. С самого начала агрессии, еще до нее, он выступал вместе с Сергеем Адольфовичем Ковалевым, вместе со мной и другими, против начала боевых действий, за переговоры. И на протяжении всей войны, пока у него еще была такая возможность, он помогал и правозащитникам, которые спасали людей в Чечне, и всем, кто так или иначе пытался остановить эту бойню.
Вспоминает бывший глава белорусского парламента Станислав Шушкевич.
Это был замечательный человек. Прежде всего, я его знал просто как человека. Во-вторых, много раз с ним встречался. В-третьих, самых трудных моменты, которые были, например, в Беловежской пуще, все решения, которые были найдены там, сложных вопросов, фактически он был их автором. Мы принимали там все решения консенсусом, и он находил формулировки в самых трудных моментах. И потом не было ни одного замечания. Значит, он был еще и по природе и замечательным юристом. Я встречался с ним в прошлом году в Страсбурге. И вы знаете, он оставался для меня величайшим авторитетом моральным, величайшим авторитетом политическим и экономическим.
Прощание с Егором Гайдаром состоится в субботу. Родные и близкие, сообщают российские средства массовой информации, хотели бы похоронить его на Новодевичьем кладбище. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Драматические события, сопровождавшие политическую деятельность Егора Гайдара в день ухода из жизни видного политика и экономиста, вспоминаем с его соратниками Юлием Несневичем и Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 16 декабря. Сейчас подробнее о либеральном наследии Егора Гайдара и политическом, и экономическом. О политической концепции реформ, как видел ее Егор Гайдар, в частности, его товарищи с министром, бывшим министром иностранных дел России Андреем Козыревым, который прекрасно знал Гайдара, поскольку работал с ним в одном кабинете министров, беседовал мой коллега Михаил Соколов.
Роль Гайдара очень велика в российской истории. Он был символом, он был, конечно, и реальным человеком, причем очень порядочным человеком, честным, умным, но он был и символом. Благодаря, конечно, своему характеру, благодаря своей воле, и он любил Россию.
Вы были министром иностранных дел, Егор Тимурович был исполняющим обязанности главы правительства. Насколько внешнеполитический курс на взаимодействие с Западом, который вы вместе проводили, вот он был в тот момент спасительным для России?
Да он и сейчас спасительной. Я думаю, что эти годы показали безальтернативность на самом деле, потому что изоляция, когда весь мир идет в ногу, во всяком случае цивилизованный демократический мир, на страна идет не в ногу, или наоборот, как мы сейчас считаем, что весь мир идет не в ногу, а мы идем в ногу, так не бывает. Конечно, изоляция, прежде всего психологическая изоляция значительной части нашего населения от тех, кто является нашими естественными союзниками по развитию, по прогрессу, по модернизации. Эта изоляция, это, конечно, тупик. Главное, это ущерб внутри. И поэтому мы с Гайдаром друг друга очень хорошо всегда понимали по этому главному пункту, что либо Россия интегрируется в окружающий мир, или она станет стороной третьего мира, ну там с ядерной дубинкой или еще с чем-нибудь таким. Гайдар, конечно, символ обновления России, прежде всего, все это для России надо. Это не для того, чтобы нам в каком-то клубе заседать. Нужно для того, чтобы мы сами могли развиваться. Мы были в этом отношении единомышленниками полнейшими. К сожалению, сегодня вот смерть Гайдара, такая совершенно преждевременная, выглядит опять-таки как символ, только уже очень такой тревожный символ. Я надеюсь, что это не значит, что Бог решил наказать Россию.
Борис Ельцин, Егор Гайдар. А насколько либерал и реформатор Егор Гайдар мог убедить Бориса Ельцина ввести эти тяжелые реформы?
Был момент в истории, несколько лет, когда мы все были в одной связке, и мы с Гайдаром гордились тем, что работали с Ельциным. Но несколько позже у него стали появляться другие мысли, стали появляться другие влияния, и Егор ушел из правительства первый. Я знаю, что у Егора были очень откровенные разговоры на эту тему выбора пути, собственно говоря, с Борисом Николаевичем. И у меня были аналогичные разговоры. Ну, зигзаги, там всякие повороты, это нормально для политики, это все понятно. Но уже когда начинается реальный поворот, и чуть ли не вспять, то тут, конечно, встает принципиальный вопрос, нужна ли президенту такая команда. Ну вот сначала не понадобился Гайдар, он это сам понял, потом я тоже это, в общем-то, понял, и команда сильно сменилась. Но я должен сказать, что Гайдар – это один из тех, кстати, немногих людей, кто не предал идею, не предал свои убеждения, он остался верен своим убеждениям до последнего дня. В истории, в дальней истории, и Гайдар это тоже очень хорошо знал, мы это неоднократно с ним обсуждали, у него было такое чувство истории, большое чувство истории, и мы знали, что не в этом поколении, к сожалению, может быть, и не в следующем поколении, но вообще в истории России когда-то будут оглядываться. И про Гайдара, про эту команду, про эту попытку Россию вывести на широкую общемировую, общецивилизационную, если хотите, дорогу как раз вот модернизации, про эту попытку будут писать большие главы с большой буквы. И имя Гайдара будет одно из первых там.
Считает бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев. Он вспоминал о политическом наследии Егора Гайдара. Беседу вел мой коллега Михаил Соколов. Теперь об экономике подробнее. В чем заключался основной смысл экономических реформ Егора Гайдара? Этот вопрос я задал экономисту Ирине Ясиной.
Егор Гайдар помог России совершить прыжок из плановой распределительной системы систему рыночной экономики. Он перевел Россию из вот этого увядания распределительной системы к росту системы рыночной.
Какие экономические инструменты он использовал? Вот его критиковали и критикуют до сих пор те, кто не согласен с его стратегией за отпуск цен. Это была неизбежная мера?
Это была абсолютно неизбежная мера, потому что любой экономист знает, что инфляция может проявляться в разных видах. Например, в виде дефицита. И мы прекрасно помним, все, кто жил в Советском Союзе в те годы, что было такое купить хоть что-то. А вот это была отложенная, скрытая инфляция. Егор Гайдар перевел своим мужественным решением эту инфляцию из скрытой формы в явную. А победить ее можно только если она в явной форме. Вот, тем самым заложив основы для того, чтобы победить ее.
А социальные издержки при этом неизбежны?
Абсолютно неизбежны, потому что ни одна страна, на которую ставили эксперимент в течение 80 лет, не может рассчитывать на то, чтобы завтра зажить нормально. Понимаете, вот почитайте книжку «Гайдар. Гибель империи». Вам станет понятно, в какой ситуации находилась страна перед началом гайдаровских реформ. И деваться было не просто некуда, а катастрофа была на дворе. В Москве муки оставалось на 2 дня. Что в этой ситуации? Можно было дальше ждать и рассчитывать на то, что все это пройдет безболезненно? Да, говорят, такая жесткая посадка. А вы что, хотели в пропасть упасть?
С началом приватизации связывают имя Егора Гайдара. Ясно, что главный отец этой части реформы – это Анатолий Чубайс. Однако и при правительстве Гайдара первые были сделаны шаги на этом пути. В чем они состояли?
То, что собственности нужен был хозяин, это безусловно. То есть общенародное – значит ничье. Да? И как бы мы ни хотели утешить себя надеждой, что это принадлежало нам всем тогда, это как минимум неправда. Тут никто этого особо не чувствовал. Ну, просто достаточно очевидная вещь, что собственность, когда есть собственность, которая может эффективно работать, когда у нее есть хозяин. Это и сделали в процессе приватизации. Можно спорить о методах, так или не так, но тем не менее, опять же, сейчас мы живем без дефицита и с нормальным обслуживанием в магазинах, именно благодаря этому.
Ключевых направлений своей политики, на ваш взгляд, Гайдар делал какие-то стратегические ошибки?
Он сделал все, исходя из жесткой необходимости, и на тот момент, как ни парадоксально, он принимал единственное решение. Но то, что в стране, начиненной ядерным оружием, не началась гражданская война, это тоже заслуга Егора Гайдара.
Экономист Ирина Ясина. Параллельно с преобразованиями в России радикальные экономические реформы проходили и в других странах бывшего Восточного блока. В беседе с корреспондентом «Радио Свобода» в Варшаве Алексеем Дзяковицким о Егоре Гайдаре вспоминает министр финансов правительства Польши, автор польской концепции шоковой терапии Лешек Бальцерович.
Я его вспоминаю как друга. Он был очень хорошим человеком, очень умным, по людям хорошим человеком.
А как бы вы оценили достижения Егора Гайдара, особенно в период трансформации постсоветской экономики?
Мне кажется, что политические условия для реформ в России были более труднее, чем в Польше. У него тоже было меньше времени, что у меня. У меня в первый период были 3 года, у него не было так столько времени. Учитывая все это, я думаю, что он много сделал, прежде всего, чтобы вести экономические свободы в России. Это самое главное для экономического развития. Это были трудные решения, как либерализация цен и устранение других административных ограничений экономической жизни.
Господин профессор, ваши взгляды всегда совпадали или были между вами расхождения во взглядах на экономические процессы в посткоммунистических странах?
По стратегии, мне кажется, что мы были согласны, что если с самого начала есть громадная инфляция, гиперинфляция, то надо тогда внедрять в жизнь радикальную программу стабилизации. Во-вторых, что нет хорошего субститута для приватизации. Приватизация очень важная для экономического развития и тоже очень важна для политической жизни. Без приватизации, без капитализма нет демократии.
Министр, бывший министр финансов польского правительства Лешек Бальцерович вспоминал о Егоре Гайдаре и о вкладе Гайдара в реформу российской экономики. Скончался политик и экономист Егор Гайдар. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 16 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. Генеральный секретарь НАТО на переговорах в Москве. В какой степени восстановлено доверие между Россией и Североатлантическим альянсом? Украинская армия планирует отказаться от прусского строевого шага. Далеко ли ушла армия независимой республики от советских традиций? Правозащитники из мемориала возобновляют работу в Чечне. Что изменилось в республике со времени убийства Натальи Эстемировой? Об этом поговорим после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский, Владимир Рыжков, Станислав Шушкевич вспоминают о Егоре Гайдаре.
Комментарии экспертов.
Россия НАТО. Новый сезон.
В блогах Свободы.
Солдаты Первой Чеченской. Фоторепортаж Алексея Сазонова.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Прощание с Егором Гайдаром состоится в субботу в Москве в здании Центральной клинической больницы. Место похорон пока не определено. Егор Гайдар, известный российский экономист и политик, скончался в среду утром в возрасте 53 лет. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 149. Минувшей ночью скончалась еще одна пострадавшая. Правозащитный центр «Мемориал» возобновляет работу в Чечне. Деятельность «Мемориала» в Чечне не была приостановлена в июле этого года после убийства правозащитницы Натальи Эстемировой. В больницах Москвы и Петербурга остаются 38 пострадавших в результате крушения поезда «Невский экспресс». Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Российским правозащитникам Людмиле Алексеевой, Олегу Орлову и Сергею Ковалеву в Европарламенте вручена премия имени Андрея Сахарова за 2009 год. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен в ходе визита в Москву обсудил с российским руководством вопросы двустороннего сотрудничества. Правительство Ирака приняло решение выплачивать по 85 тысяч долларов за информацию о каждом заминированном автомобиле. Бывший служитель мечети в Женеве обратился в Европейский суд по правам человека в связи с запретом возведения новых минаретов в Швейцарии. Американский журнал Time назвал человеком 2009 года главу Федеральной резервной системы Центрального банка США Бена Бернанке. По мнению журнала, Бернанке внес огромный вклад в преодоление финансового кризиса в стране. Европейский союз прекращает дело против компании Microsoft по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства. Такое решение принято после того, как Microsoft согласилась предоставлять потребителям своей программной продукции на выбор 12 разных веб-браузеров.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 16 декабря. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в ходе визита в Москву сегодня обсудил с российским руководством вопросы сотрудничества. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что отношения НАТО и России, серьезно осложнившиеся после прошлогоднего конфликта вокруг Южной Осетии, сейчас выходят на новый уровень. Как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Медведев обещал проработать предложение Расмуссена по сотрудничеству в Афганистане. За ходом визита генерального секретаря НАТО в Москву следил мой коллега Данил Гальперович.
Визит в Россию генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена еще не закончен. 17 декабря он даст итоговую пресс-конференцию и прочтет лекцию в Институте международных отношений. Но первые итоги этого визита подвести уже можно, ведь со всеми ключевыми фигурами в российской власти генеральный секретарь Североатлантического союза уже встретился. Сначала Расмуссен поговорил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, со спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым, после этого с президентом Дмитрием Медведевым и напоследок с премьером Владимиром Путиным. Это послужило поводом для ироничных комментариев, мол, важность встреч генсека НАТО в Москве шла по нарастающей. На встрече в Совете Федерации Андерс Фог Расмуссен довольно ясно рассказал о сути своей миссии. «Мое намерение, как генерального секретаря НАТО, построить настоящие партнерские отношения между НАТО и Россией. У нас могут оставаться разногласия в различных областях, но моя точка зрения состоит в том, что НАТО и Россия имеют общие интересы в области безопасности». Потому что часто мы сталкиваемся с одними и теми же угрозами. Терроризм – это одна из таких угроз, и я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы выразить вам соболезнования в связи с недавними террористическими атаками здесь, в России. Афганистан – это еще одна сфера общих интересов. Мы все знаем, что если мы не преуспеем в Афганистане, если он опять станет убежищем для террористов, то Россия станет одной из жертв. Встречи генсека НАТО в Москве проходят в основном за закрытыми дверями. Но что именно НАТО хочет от России в вопросах помощи по операции в Афганистане, рассказал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» председатель Комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров.
Сейчас у нас двухсторонние соглашения с Францией, с Испанией и с Германией по транзиту не только не военных, но и военных грузов, чтобы этот формат был расширен, то есть, ну, прежде всего для американцев, чтобы он стал интересен, хотя на переговорах Медведев с Обамой эта тема уже тоже проговаривалась. Во-вторых, он хотел бы больше задействовать Российскую Федерацию с учетом того опыта, который у нас был с Джабулой, прежде всего, когда мы здесь на территории наших военных училищ и милицейских училищ и академий готовили специалистов. Он поднял вопрос о подготовке полицейских для Афганистана. И третий вопрос, видать, у них совсем плохо с вертолетами в НАТО, поэтому он будет поднимать и на встрече с Путиным вопрос о том, чтобы мы предоставили афганской армии российские вертолеты, обучили их летать, запасные части там предоставляли, топливо.
Также Виктор Озеров рассказал, что именно руководство НАТО думает о предложениях Дмитрия Медведева, разославшего западным лидерам и организациям свой проект договора о европейской безопасности.
Он считает, что обсуждать, конечно, можно, но делать его юридически обязательным, то, что мы предлагаем, там не стоит. Мол, есть ОБСЕ, где входит там 56 государств, которые вы подписали на этой базе. Мол, у нас есть все механизмы для того, чтобы решать вопросы и неделимости границ, и суверенитета, и территориальной целостности, чтобы в рамках этого механизма решать вопросы обеспечения безопасности любого из 56 членов.
Сам Дмитрий Медведев, встречая генсека НАТО в Кремле, упомянул о своем проекте договора и сказал, что Россия и НАТО нужны друг другу.
Количество угроз действительно становится не меньше, а может быть даже больше, потому что кто мог себе представить некоторое время назад, что нам придется, по сути, совместно реагировать на такую проблему, как пиратство. Сейчас нам приходится этим заниматься. Поэтому от уровня взаимодействия между Российской Федерацией и НАТО зависит многое. Не так давно я выдвинул инициативу по созданию договора о европейской безопасности. Я знаю, что его внимательно изучают и надеюсь на то, что в результате вашего визита в Российскую Федерацию отношения между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом станут более прочными и более продуктивными.
После встречи Дмитрий Медведев, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, дал поручение внимательно отнестись к предложениям НАТО, и это, возможно, означает, что и увеличение транзита военных грузов, и подготовка афганских полицейских, и поставка российских вертолетов – все это будет реализовано. Означает ли это, что с Россией у НАТО теперь, как это было до августа 2008 года, все как обычно? Не совсем, говорит в интервью «Радио Свобода» официальный представитель НАТО Джеймс Апатураи. К сожалению, мы живем в реальном мире, и в реальном мире необходимо заниматься несколькими вещами одновременно. Позиция генерального секретаря и всех союзников по НАТО состоит в том, что мы никогда не признаем Абхазию и Южную Осетию как независимые государства, потому что они таковыми не являются практически для всех стран-членов Организации Объединенных Наций. Также НАТО не собирается менять точку зрения о том, где пролегает граница Грузии. Но это не означает, что мы не можем сотрудничать с Россией в тех сферах, где это имеет смысл для России и имеет смысл для НАТО. Это важно для евроатлантической безопасности. Я думаю, что на эти вещи нужно смотреть в широком контексте. Грузию и Украину по-прежнему ждут в НАТО. Позиция НАТО не изменилась. В Бухаресте страны Союза решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, если они этого захотят и когда будут соответствовать необходимым стандартам. Вопрос в том, что пока они от этого соответствия довольно далеки. Так что главное сейчас – это наладить практическое сотрудничество с ними. Вполне возможно, что если перезагрузка отношений НАТО и России будет удачной, то Украина и Грузия вступят в Североатлантический Союз еще очень нескоро, если вступят вообще. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Милостивый государь, государь!
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 16 декабря. О других аспектах российско-американских отношений не везде все так безоблачно, как кажется, становится в военно-политической сфере. 70 членов Конгресса США подписали письмо президенту Бараку Обаме с выражением озабоченности относительно нарушений прав человека в Российской Федерации. Авторы этого письма требуют, чтобы Соединенные Штаты отказались от участия в американо-российской рабочей группе по вопросам гражданского общества, пока российскую сторону представляет замглавы кремлевской администрации Владислав Сурков. Подробнее о письме рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов.
В письме, направленном президенту Соединенных Штатов, видные конгрессмены перечисляют журналистов, убитых в России. Это Эстемирова, Политковская, Маркелов, Бабурова. Конгрессмены ссылаются на отчеты правозащитных организаций, называющих Россию одним из самых опасных мест для независимо мыслящих журналистов. Касаясь американо-российской рабочей группы по вопросам гражданского общества, которая была установлена соглашением между президентами Соединенных Штатов и России, конгрессмены выражают озабоченность тем, что Владислав Сурков является в этой группе официальным представителем российского правительства. Конгрессмены называют его одним из авторов авторитарной политики России, ограничения деятельности политической оппозиции, неправительственных организаций и независимых средств массовой информации. Сурков был подвергнут жесткой критике со стороны более чем 20 российских активистов правозащитного движения. Далее в письме говорится, что Соединенным Штатам не следует участвовать в рабочей группе по вопросам гражданского общества, пока правительство России не примет конкретных мер по соблюдению прав человека и защите политической и информационной свободы, и пока не заменит Суркова другим сопредседателем, не замешанным в антидемократических действиях. Конгрессмены просят президента Обаму поднять эти вопросы на встречах с представителями российского руководства, а также привлечь к этой проблеме внимание стран-членов Европейского Союза. В конце письма конгрессмены просят президента Обаму учесть проблему нарушения прав человека при формулировании американской политики в отношении России. Вот как прокомментировал это письмо американский политолог Дэвид Саттер. Это письмо, конечно же, очень важное, потому что указывает на существующую проблему – убийство журналистов и подавление свободы слова и печати в России, а также на то, что эта проблема игнорируется. Поэтому сам факт того, что письмо подписано 70 конгрессменами, чрезвычайно важен, и то, что оно направлено президенту Обаме, должно обратить на себя внимание. Поскольку американская администрация взяла курс на так называемую перезагрузку отношений с Россией, конгрессмены напоминают, что при этом положение внутри России не должно остаться вне внимания. К сожалению, администрация Обамы до сих пор хранила молчание по поводу вопиющих нарушений прав человека в России. Трудно сказать, прислушается ли администрация президента Обамы к мнению конгрессменов. Я в этом отношении настроен не слишком оптимистично. За год правления президента Обамы в России произошло немало событий, на которые следовало бы обратить очень серьезное внимание. Но это не было сделано. Думаю, правительство России проигнорирует это письмо, тем более, если правительство Соединенных Штатов не обратит на него должного внимания. Однако российское руководство примет к сведению это письмо как выражение общественного мнения Соединенных Штатов в свой адрес. В России довольно болезненно реагируют на общественное мнение в Америке, поскольку, в конце концов, оно оказывает влияние на внешнюю политику администрации. Поэтому письмо конгрессменов может сыграть определенную роль. Оно также является выражением моральной поддержки правозащитного движения в России, которое в последнее время действует не слишком успешно, но оно необходимо и очень важно для будущего России. Это был Дэвид Саттер, американский политолог, бывший московский корреспондент газеты Financial Times. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Так совпало, что почти одновременно с появлением этого письма в Соединенных Штатах правозащитный центр «Мемориал» заявил о возобновлении работы в Чеченской республике. Как сообщил руководитель этого центра Олег Орлов, такое решение принято после консультации с российскими международными организациями. Напомню, что деятельность «Мемориала» в Чечне была приостановлена в июле этого года после убийства правозащитницы Натальи Истемировой. Она была похищена в Грозном и в тот же день найдена убитой в Ингушетии. О возобновлении работы «Мемориала» в Чеченской республике рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
После того, как правозащитный центр «Мемориал» в июле приостановил работу в Чечне, ситуация в республике только ухудшилась, указывают правозащитники в своем заявлении. Людям, чьи права были нарушены в Чечне, стало не к кому обратиться. Продолжают поступать сообщения о нарушениях прав человека, таких как насильственные исчезновения, пытки и жестокое обращение, а также внесудебные казни. Сжигаются дома родственников тех, кто, как подозревают, взял в руки оружие. Виновные в подобных преступлениях остаются безнаказанными, подчеркивается в заявлении правозащитников, говорит сотрудник московского представительства Amnesty International Федерико Берр.
Это было, конечно, уже в день убийства Наташи Истемировой понятно, что мы не можем отпустить этот регион, хотя это был большой-большой удар для всех нас. И через месяц опять получили информацию о том, что там убивали сотрудники гуманитарной организации. И другие случаи были, которые нам показали, что ситуация с правами человека в Чеченской республике очень острая. Просто закрыть глаза и убегать оттуда ни в коем случае нельзя.
В ноябре более 80 российских правозащитных организаций обратились к «Мемориалу» с призывом вернуться в Чечню, пообещав взамен помощь и поддержку, говорит исполнительный директор Московской хельсинской группы Нина Таганкина.
До сих пор вот по электронной почте даже в Московской хельсинской группе, ну где-то, например, раз в неделю, иногда 2-3 раза в неделю приходит информация просто от жителей, которые говорят, у меня пропал там брат или сын, исчез, неизвестно где находится, помогите, что мне делать? Если в Чечне будет правозащитная структура, как мемориал, которая имеет как раз специализацию по таким категориям обращений, и она может помочь человеку, по крайней мере, провести какое-то свое независимое расследование, установить какие-то факты. Ну, то есть, чтобы можно было потом уже обратиться к власти предметно и с представлением неких доказательств, что это действительно было похищение. Может быть, даже представить какие-то доказательства, кто это был, то, что человек не просто вот он пропал, куда-то уехал, а что он действительно был кем-то похищен, и что необходимо проводить проверку в части наличия преступления похищения человека, возбуждения уголовного дела по факту похищения. Вот, и поэтому в этом плане эта организация использует тот свой многолетний опыт работы в Чечне и будет помогать тем людям, которые на сегодня остались один на один с властью, которые по тем совершенным уже преступлениям никаких эффективных действий-то не производят, а не говоря уже о тех, которые сейчас совершаются.
Мемориал, Московская хельсинская группа, Amnesty International, Human Rights Watch, Международная федерация за права человека, защитники гражданских прав и Норвежский хельсинский комитет уже объявили об объединении для создания миссии по мониторингу ситуации в Чечне. Распространение информации о нарушениях прав человека в Чеченской республике является нашей общей обязанностью, пишут правозащитники. Мы продолжим работать над тем, чтобы положить конец нарушениям прав человека в республике и сделаем все от нас зависящее, чтобы виновные в них предстали перед судом, говорится в заявлении правозащитников, которые возвращаются работать в Чеченскую республику. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 16 декабря. О Наталье Истемировой и ситуации в Чечне говорили сегодня в Страсбурге. Там прошла церемония награждения лауреатов премии имени Андрея Сахарова за 2009 год. В конце октября ее обладателями были названы российские правозащитники Людмила Алексеева, Олег Орлов и Сергей Ковалев. Подробнее о премии и ее лауреатах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Премия за свободу мысли имени Андрея Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году. С тех пор награда вручается ежегодно за достижения в области защиты прав человека, развития демократии, защиты прав меньшинств. Первыми лауреатами премии имени Сахарова стали Нельсон Мандела и советский правозащитник Анатолий Марченко, которому премия была присуждена посмертно. В этом году эта награда тоже имеет трагический оттенок, сказал в интервью «Радио Свобода» правозащитник, член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Несколько лет назад на премию были номинированы Наталья Истемирова и Сергей Адамович Ковалев. Тогда получили другие, не менее достойные люди. Теперь Наташу убили. «Мемориалу» вручают эту премию. Все-таки нужно понимать, что здесь прежде всего человек, которого мы помним, это Наташа, чья деятельность в значительной степени способствовала тому, что о «Мемориале», о нашей работе имеет смысл говорить. Это деятельность в Чечне, деятельность на Северном Кавказе, в условиях контртеррористической операции, так называемой, по сути дела, войны. И эта премия возвращается в Россию. Она же не зря названа именем Сахарова. С идеями Сахарова, с идеями советских диссидентов в большой мере связано то, что права человека, права личности поставлены на один уровень с правами, интересами государств. В современной Европе, в современном мире, по крайней мере, на бумаге.
Александр Черкасов считает, что в лице Людмилы Алексеевой, Олега Орлова и Сергея Ковалева этой наградой отмечено все правозащитное движение в России. Об этом же говорил и Сергей Ковалев, выступивший на церемонии вручения премии имени Сахарова от имени награжденных.
Вот уже 40 лет правозащитники отстаивают сначала в Советском Союзе, а потом в России европейские, то есть общечеловеческие ценности. Эта борьба всегда была трагичной. Теперь она все чаще оборачивается гибелью самых лучших, самых бесстрашных. Эта премия по праву принадлежит им. И первое имя, которое я должен назвать, это имя Натальи Истемировой, сотрудницы «Мемориала», убитый этим летом в Чечне. Я не могу не назвать здесь и другие имена. Адвоката Маркелова, журналистов Политковской и Бабуровой, убитых в Москве, этнолога Геленко, застреленного в Петербурге, Фарида Бабаева, убитого в Дагестане, и многих других.
Среди тех, кто получал премию имени Сахарова, были и белорусские правозащитники. Экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич получил награду в 2006 году. Сегодня он присутствовал в зале заседания Европарламента, когда премию вручали российским правозащитникам. Миленкевич считает, что значение этой награды трудно переоценить.
Это огромная моральная поддержка, и не только конкретных людей, которым вручается премия. Это поддержка гражданского общества, поддержка свободы, поддержка вольных медиа. И, безусловно, это имеет огромный резонанс в наших странах, потому что гражданское общество очень сложно формируется. Есть репрессии, есть преследования в России. В последнее время участились смерти правозащитников. Это, безусловно, это очень тревожит, это трагично. И такая премия, это говорит о том, что не будет политики двойных стандартов. Россия очень важный стратегический партнер для Евросоюза, но она должна выполнять то, под чем когда-то подписалась общеевропейскими принципами, на которых стоит ОБСЕ.
Выбор лауреата 2009 года, как пояснил глава Европарламента Ежи Бузек, ставит целью разорвать порочный круг страха и насилия, окружающий правозащитников в России. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Как сообщают киевские средства массовой информации, Министерство обороны Украины разрабатывает так называемый национальный строевой шаг, который заменит использующийся со времен Советского Союза в украинской армии прусский строевой шаг. Для этого необходимо внести изменения в строевой устав вооруженных сил. Об этом новшестве и о принятых сейчас в украинской армии ритуалах и символике говорит киевский военный эксперт Сергей Сгурец.
Есть строевой устав, в котором предусматривается поднятие носка на высоту 15-20 сантиметров. И я, как бывший офицер, ходил и учился, и на парадах ходил именно так. Когда вы вспоминаете роту почетного караула, которая скорее демонстрирует больше, скажем так, эквилибристику строевую, то я думаю, что это вещи разные. Если, например, какие-то большие чиновники или большие политики видели, что рота РПК поднимает ногу до прямого угла, это не значит, скажем так, что у нас строевой устав предусматривает такие требования для всех воинских частей.
Далеко ли украинская армия ушла с точки зрения ритуала и символики военной от советской армии? Какое, например, принято сейчас обращение в украинской армии? Товарищи офицеры или по-другому как-то?
Принято обращение к офицерам панове офицеры, або панове генералы. Может употребляться форма товарищи офицеры, або, скажем так, товарищи солдаты. Что касается символики, то за это время она, действительно, скажем так, изменилась. Форма старшего офицерского состава и солдата, она принципиально изменилась. Вся символика поменялась.
Система звания осталась той же?
Та же самая, хотя были, скажем так, попытки ввести так называемых четырехзвездных генералов, но эта инициатива не прижилась.
А какой язык внутри армейский? Все команды всегда отдаются только на украинском языке или допускается использование русского?
Все уставы боевой подготовки и строевой подготовки переведены на украинский язык, и, в принципе, за 18 лет уже употребление украинского языка стало без вариантов в разговорной речи. Русский язык никто не запрещает. Но команды даются на украинском языке.
Принято у старших офицеров, те, которые начали службу еще в советской армии, носить боевые награды, которые были заслужены за доблестную службу в советской армии?
Никто не запрещает носить боевые награды, которые были получены во времена советской армии. Но после образования Украины в новейшей истории прошло 18 лет. На пенсию ходит 45 лет. Это означает, скажем, что большинство людей, которые получили награды в прошлом, уже являются военными пенсионерами.
Киевский военный эксперт Сергей Сгурец. При прусском или гусином шаге нога вытягивается при шаге до такой высоты, при которой нога фактически составляет прямой угол с телом. Нога опускается на землю площадью всей стопы, издавая четкий и ясный звук. Скорость шага 75 шагов в минуту. Гусиный шаг впервые введен в Пруссии императором Фридрихом II. В России, как форма парадного шага, прусский шаг введен императором Павлом I. Он считал, чем ровнее шаг, тем больше надежды на победу. Автор романа 1980 1984 Джордж Оруэлл писал: «Гусиный шаг – одно из самых жутких зрелищ на свете, гораздо более страшное, чем пикирующий бомбардировщик. Это просто утверждение голой силы». Конец цитаты. На важность такого элемента строевой подготовки, как прусский шаг, обращает внимание московский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Парадные мероприятия с участием войск, почетного караула, различного рода воинские церемонии имеют очень важное и общественно-политическое, и морально-политическое значение. Это, в общем-то, визитная карточка, собственно, вооруженных сил. Применительно к России у нас существует рота почетного караула, основная цель и задача которой – организация встречи и проводов почетных гостей. Это система стандартов, которая базируется на определенных исторических и военных традициях, которые лежали еще в основе русской царской армии. И учитывая, что большое влияние на строительство царской армии оказала прусская военная школа, ряд русских царей были очень большими поклонниками данной военной школы. В традициях, свойственных для России и, в принципе, постсоветского пространства в целом, лежат именно вот эти критерии и качества.
Вот так называемый прусский шаг, насколько я понимаю, это технически один из самых сложных и таких требовательных стандартов строевого шага. Это так?
Все достаточно относительно. Это высокое поднимание ноги, это четкость в движениях, молодцеватость, подчеркнутая безукоризненность при выполнении тех или иных строевых приемов. Но говорит, что это, скажем, сложный элемент при выполнении строевой подготовки, я бы так не сказал.
Вот эти курсанты роты почетного караула, это с утра до вечера шагистика и занятия?
Применительно к России, да, позже отбираются по своим физическим данным. Рота почетного караула, там не курсанты, это военнослужащие, которые входят в состав президентского полка. Она действительно львиную часть своего времени освещает, конечно, безукоризненной отработке строевых приемов. Для здоровья это не опасно. Наоборот, хорошая выправка держит организм в тонусе. Хотя, конечно, надо признать, что такие вот, может быть, достаточно однообразные частые упражнения могут вызывать определенную утомляемость. Но, как правило, это происходит первые 2-3 месяца службы, а затем военнослужащий втягивается в процесс подготовки и принимает все достаточно спокойно. Будучи курсантом военного училища, где у нас, ну, строевой подготовке тоже отдавалось определенное внимание, и мы участвовали в военных парадах. После 2-3 месяцев тренировок все воспринимается абсолютно спокойно и выполняются различные элементы движения, строевого шага на полном автоматизме. В целом, я, понимаете, не вижу каких-то проблем в занятиях строевой подготовкой, потому что это не та тупая муштра и шагистика, которые были, скажем, при российских императорах.
А вам чисто эстетически нравится вот этот прусский шаг?
Вы знаете, да. А то, как проводятся у нас парады, как осуществляется встреча роты почетного караула зарубежных гостей, лично у меня это вызывает приятные эмоции.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были московский и киевский военный эксперт Игорь Коротченко и Сергей Сгурец. Украинская армия планирует отказаться от прусского строевого шага. Вот так обстояли дела в среду 16 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Мультивселенная Майкла Муркака к 70-летию писателя. Одна из тем программы Дмитрия. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Водителя и пресс-секретаря УГФ выволокли из машины. Тираж забрали.
У Вайля была невероятная свобода.
Петр покинул нас, но оставил многое. Его выдающаяся личность.
Великий ученый, великий государственный деятель. Он спас.
Расмуссен перед вылетом в Москву сказал, что рассчитывает на более широкую российскую помощь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».